Глава четвертая. «Сейчас у меня с моей дамой, пока мы плясали, был разговор», — рассказывал медик, когда все трое вышли на улицу. Речь шла об ее первом романе. Он — герой, какой-то бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и пятерых ребят. Ей было 17 лет, и жила она у папаши и мамаши, торгующих мылом и свечами. «Чем же он победил ее сердце?» — спросил Васильев. «Тем, что купил ей белья на 50 рублей. Черт знает что!» «Однако же вот он сумел выпытать у своей дамы ее роман», — подумал Васильев про медика. «А я не умею». «Господа, я ухожу домой», — сказал он. «Почему?» «Потому что я не умею держать себя здесь. К тому же мне скучно и противно. Что тут веселого? Хоть бы люди были, а то дикари и животные. Я ухожу, как угодно». «Ну, Гриша, Григорий, голубчик», — сказал плачущим голосом художник, прижимаясь к Васильеву. «Пойдем, сходим еще в один, и будь они прокляты. Пожалуйста, григорианц». Васильева уговорили и повели вверх по лестнице. В ковре и в золоченых перилах, в швейцарии, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю, чувствовался все тот же стиль Цева переулка, но усовершенствованный, импонирующий. «Право, я пойду домой», — сказал Васильев, снимая пальто. «Ну-ну, голубчик», — сказал художник и поцеловал его в шею. «Не капризничай. Гри-гри, будь товарищем. Вместе пришли, вместе уйдем. Какой ты скот, право? Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь противно. Ну-ну, Гриша, противно. А ты наблюдай, понимаешь? Наблюдай». «Надо смотреть объективно на вещи», — сказал серьезный медик. Васильев вошел в залу и сел. Кроме него и приятелей в зале было еще много гостей. Два пехотных офицера, какой-то седой и лысый господин в золотых очках, два безусых студента из межевого института и очень пьяный человек с актерским лицом. Все барышни были заняты этими гостями и не обратили на Васильева никакого внимания. Только одна из них, одетая Аидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зевая: «Брюнет пришел». У Васильева стучало сердце и горело лицо. Ему было и стыдно перед гостями за свое присутствие здесь, и гадко и мучительно. Его мучила мысль, что он порядочный и любящий человек, каким он до сих пор считал себя, ненавидит этих женщин и ничего не чувствует к ним, кроме отвращения. Ему не было жаль ни этих женщин, ни музыкантов, ни лакеев. «Это от того, что я не стараюсь понять их», — думал он. «Все они похожи на животных больше, чем на людей. Но ведь они все-таки люди, у них есть души. Надо их понять и тогда уж судить». «Гриша, ты уж не уходи! Нас подожди!» — крикнул ему художник и исчез куда-то. Скоро исчез и медик. «Да, надо постараться понять. А так нельзя», — продолжал думать Васильев. И он стал напряженно вглядываться в лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но или он не умел читать на лицах, или же ни одна из этих женщин не чувствовала себя виноватой. На каждом лице он читал только тупое выражение обыденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупые улыбки, резкие глупые голоса, наглые движения и ничего больше. По-видимому, у каждой в прошлом был роман с бухгалтером и с бельем на 50 рублей, а в настоящем нет другой прелести в жизни, кроме кофе, обеда из трех блюд, вина, кадрили, спанья до двух часов. Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильев стал искать, нет ли умного лица. И внимание его остановилось на одном бледном, немножко сонном, утомленном лице. Это была немолодая брюнетка, одетая в костюм, усыпанный блестками, Она сидела в кресле, глядела в пол и о чем-то думала. Васильев прошелся из угла в угол и точно нечаянно сел рядом с нею. «Нужно начать с чего-нибудь пошлого», — думал он, — «а потом постепенно перейти к серьезному». «А какой у вас хорошенький костюмчик?» — сказал он и коснулся пальцем золотой бахромы на косынке. «Какой есть?» — сказала вяло брюнетка. «Вы из какой губернии?» «Я? Дальняя, из Черниговской. Хорошая губерния, там хорошо». «Там хорошо, где нас нет». «Жаль, что я не умею природу описывать», — подумал Васильев. «Можно было бы тронуть ее описаниями черниговской природы. Небось ведь любит, коли родилась там». «Вам здесь скучно?» — спросил он. «Известно, скучно». «Отчего же вы не уходите отсюда, если вам скучно? Куда же я уйду? Милостыню просить, что ли?» «Милостыню просить легче, чем жить здесь». «А вы откуда знаете? Нечто вы просили?» «Просил, когда нечем было платить за учение. Хотя бы даже не просил. Это так понятно. Нищий, как бы ни был, свободный человек, а вы раба». Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес на подносе стаканы и сельтерскую воду. «Угостите портером», — сказала она и опять зевнула. «Портером», — подумал Васильев, — «а что, если бы сейчас вошел сюда твой брат или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Был бы тогда портер, воображаю». Вдруг послышался плач. Из соседней комнаты, куда лакей понес сельтерскую, быстро вышел какой-то блондин с красным лицом и сердитыми глазами. За ним шла высокая полная хозяйка и кричала визгливым голосом: «Никто вам не позволял бить девушек по щекам. У нас бывают гости получше вас, да не дерутся. Шарлатан!» Поднялся шум. Васильев испугался и побледнел. В соседней комнате плакали навзрыд искренне, как плачут оскорбленные. И он понял, что в самом деле тут живут люди, настоящие люди, которые, как везде, оскорбляются, страдают, плачут, просят помощи. Тяжелая ненависть и годливые чувства уступили свое место огромному чувству жалости и злобы на обидчика. Он бросился в ту комнату, где плакали. Сквозь ряды бутылок, стоявших на мраморной доске стола, он разглядел страдальческое, мокрое от слез лицо, протянул к этому лицу руки, сделал шаг к столу, но тотчас же в ужасе отскочил назад. Плачущая была пьяна. Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг блондина, он пал духом, струсил, как мальчик, и ему казалось, что в этом чужом, непонятном для него мире хотят гнаться за ним, бить его, осыпать грязными словами. Он сорвал с вешалки свое пальто и бросился опрометью вниз по лестнице. Глава 5. Прижавшись к забору, он стоял около дома и ждал, когда выйдут его товарищи. Звуки рояля и скрипок, веселые, удалые, наглые и грустные, путались в воздухе, в какой-то хаос. И эта путаница по-прежнему походила на то, как будто в потемках над крышами настраивался невидимый оркестр. Если взглянуть вверх на эти потемки, то весь черный фон был усыпан белыми движущимися точками. Это шел снег. Хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее падали на землю. Снежинки кружились с толпой около Васильева и висели на его бороде, ресницах, бровях. Извозчики, лошади и прохожие были белы. «И как может снег падать в этот переулок?» — думал Васильев. «Будь прокляты эти дома!» От того, что он сбежал вниз по лестнице, ноги подгибались от усталости. Он задыхался, точно взбирался на гору. Сердце стучало так, что было слышно. Его томило желание скорее выбраться из переулка и идти домой. Но еще сильнее хотелось дождаться товарищей и сорвать на них свое тяжелое чувство. Он многого не понял. В домах души погибающих женщин остались для него по-прежнему тайны, но для него ясно было, что дело гораздо хуже, чем можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всех этих, которые плясали теперь под звуковую паутину и говорили длинные отвратительные фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие. «Порок есть, — думал он, — но нет ни сознания вины, ни надежды на спасение. Их продают, покупают, топят в вине и в мерзостях, а они как овцы. Тупы, равнодушны и не понимают. Боже мой, Боже мой!» Для него также ясно было, что все то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием Божиим, осквернено тут до основания, вдрызг, как говорят пьяницы, и что виноваты в этом не один только переулок, да тупые женщины. Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом, прошла мимо него. Один из них, высокий и тонкий, остановился, взглянул Васильеву в лицо и сказал пьяным голосом: «Наш! Налимонился, брат? А, брат, ничего. Гуляй, валяй, не унывай, дядя!» Он взял Васильева за плечи и прижался к его щеке мокрыми холодными усами, потом поскользнулся, покачнулся и, взмахнув обеими руками, крикнул: «Держись, не падай!» И, засмеявшись, побежал догонять своих товарищей. Сквозь шум послышался голос художника: «Вы не смеете бить женщин! Я вам не позволю, черт вас подери! Негодяи вы этакие!» В дверях дома показался медик. Он поглядел по сторонам и, увидев Васильева, сказал встревоженно: «Ты здесь? Послушай, ей-богу, с Егором положительно невозможно никуда ходить. Что это за человек, не понимаю? Скандал затеял, слышишь? Егор!» — крикнул он в дверь. «Егор!» «Я вам не позволю бить женщин!» — раздался наверху пронзительный голос художника. Что-то тяжелое и громоздкое покатилось вниз по лестнице. Это художник летел кубарем вниз. Его, очевидно, вытолкали. Он поднялся с земли, отряхнул шляпу и со злым негодующим лицом погрозил вверх кулаком и крикнул: «Подлецы, живодеры, кровопийцы, я не позволю вам бить! Бить слабую, пьяную женщину! Ах вы! Егор, ну Егор!» — начал умолять медик. «Даю тебе честное слово, уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз. Честное слово!» Художник мало-помалу успокоился, и приятели пошли домой. «Невольно к этим грустным берегам, — запел медик, — меня влечет неведомая сила. Вот мельница, — подтянул немного погодя художник, — она уж развалилась. Экий снег валит, мать пресвятая! Гришка, отчего ты ушел? Трус ты, баба и больше ничего!» Васильев шел позади приятелей, глядел им в спины и думал: «Что-нибудь из двух. Или нам только кажется, что проституция — зло, и мы преувеличиваем? Или же, если проституция в самом деле такое зло, как принято думать, то эти мои милые приятели — такие же рабовладельцы, насильники и убийцы, как те жители Сирии и Каира, которых рисуют в Ниве? Они теперь поют, хохочут, здраво рассуждают. Но разве не они сейчас эксплуатировали голод, невежество и тупость? Они, я был свидетелем. При чем же тут их гуманность, медицина, живопись? Науки, искусство и возвышенные чувства этих душегубов напоминают мне сало в одном анекдоте. Два разбойника зарезали в лесу нищего, стали делить между собой его одежду и нашли в сумке кусок свиного сала. «Очень кстати, — сказал один из них, — давай закусим. «Что ты, как можно?» — ужаснулся другой. «Разве ты забыл, что сегодня среда?» И не стали есть. Они, зарезавши человека, вышли из лесу с уверенностью, что они постники. Так и эти, купившие женщин, идут и думают теперь, что они художники и ученые. «Послушайте, вы!» — сказал он сердито и резко. «Зачем вы сюда ходите? Неужели вы не понимаете, как это ужасно? Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого. Искусство говорят, что морально она умирает еще раньше. Каждая из них умирает от того, что на своем веку принимает средним числом, допустим, 500 человек. Каждую убивает 500 человек. В числе этих 500 вы. Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по 250 раз, то значит, на обоих вас придется одна убитая женщина. Разве это непонятно? Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, впятером одну глупую, голодную женщину. Ах, да разве это не ужасно, Боже мой? Так и знал, что этим кончится, сказал художник, морщась. Не следовало бы связываться с этим дураком и болваном. Ты думаешь, что теперь у тебя в голове великие мысли, идеи? Нет, черт знает что, а не идеи. Ты сейчас смотришь на меня с ненавистью и с отвращением. А, по-моему, лучше бы ты построил еще 20 таких домов, чем глядеть так. В этом твоем взгляде больше порока, чем во всем переулке. Пойдем, Володя, черт с ним. Дурак, болван и больше ничего. Мы, люди, убиваем взаимно друг друга, сказал медик. Это, конечно, безнравственно, но философии тут не поможешь. Прощай. На Трубной площади приятели простились и разошлись. Оставшись один, Васильев быстро зашагал по бульвару. Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на землю и, казалось, хотел засыпать весь мир. Страшно было фонарных огней, бледно мерцавших сквозь снеговые облака. Душою его овладел безотчетный малодушный страх. Попадались изредка навстречу прохожие, но он пугливо сторонился от них. Ему казалось, что отовсюду идут и отовсюду глядят на него женщины, только женщины. «Начинается у меня, — думал он, — припадок начинается».